Данная книга представляет собой часть общего многотомного информационного цикла «Благая весть», состоящего из основ и идеологии, комментариев к основам и сборников песен высокодуховного содержания «Мой завет», тексты к которым написаны Орисом на популярные и любимые всеми мелодии. В шестом томе «Основ исидеологии» автор предлагает читателю углубиться в изучение творческой активности нашего самосознания через специфические характеристики и особенности взаимодействия различных биосистем человеческого организма. Одним из наиболее ценных результатов, достигнутых автором в данной работе, является формирование четких привязок биохимических нейрогормональных процессов в организме к нашим психическим возможностям, к индивидуальной осознанности и качественности наших выборов. Автор показывает, что неспонтанная гормональная активность, обусловленная окружающей средой, инстинктивными привычками и тем же питанием, а наши волевые усилия, душевный настрой, концентрация на собственных устремлениях, как и множество самых разных представлений, определяют и состояние нашего здоровья, и комфортность морально-нравственных установок, и сценарии нашей судьбы. Череду наших выборов. Не менее значимым для читателя может оказаться описание психодинамики нашего самосознания поуровнево, от самых примитивных, инстинктивных до наиболее осознанных, гармоничных, обладающих творчески созидательными тенденциями. Возможно, такой подход к исследованию человеческого сознания некоторым покажется неожиданным и необоснованным, но читатель не сможет не согласиться, что при изучении психики человека в данной интерпретации он естественным образом начнет проводить самоанализ своих реакций и состояний. Данный во многом практический метод познания человека обладает гораздо более значительным потенциалом, чем это может показаться на первый взгляд. Группа редакторов, корректоров, дизайн и верстка. Орис, 2017 год. Уважаемый читатель, перед вами логическое для исидеологически подготовленного исследователя продолжение пятого тома в общей структуре подачи информационного блока, носящего название «Основы исидеологии». Как автор данной статьи аннотации, я делюсь с вами своими мыслями о реализованной в данном материале попытке изложения амплификационных с позиции понимания человеческого пути развития, принципов причинно-следственной предопределенности, а также логически-чувственной обоснованности нюансов синтетических процессов микстумных резопозонов проявления нууву форм, которая была использована Орисом при написании этого и предшествующего томов. Надеясь при этом на ваше понимание, я предпринимаю попытку вместе с читателями разобраться в том, почему после объективно сверхвиртуальной для наших систем восприятия, но чрезвычайно детализированной, высокочастотно, логично выстроенной и при этом интеллектуально-чувственной информации предыдущих томов, теперь нашему вниманию предлагается материал, на первый взгляд, сугубо биологического свойства, изобилующий узкопрофессиональными нейрофизиологическими и психолого-психиатрическими терминами, но в то же время консолидированный с амплиативно преобразованными ортодоксальными теориями чакрамно-энергоинформационной модальности, в данном случае сущности, фокусной динамики форм самосознаний, микстумных пространственно-временных континуумов. На данном фоне закономерно то, что новый том цикла «Основы исидеологии», являясь обоснованным продолжением рассмотрения роли биологической составляющей микстумных нууву форматипов начатого в предыдущем томе, для нашего же более емкого понимания еще более акцентирует внимание на исидеологическом подходе к вопросам, дискретно относимым современным научным сообществом к философской антропологии, в общем и к теориям поведения личности в частности. При более же объективном, трансцендентно-габитуальном, первопричинном, объективно-глубоком рассмотрении становится понятно, что данный материал максимально подводит читателя к объективизации собственных представлений о соотносимости личностного самосознания с бессознательным и подсознательным уровнями на фоне раскрытия инвизусных, неосознаваемых нашей системой восприятия и неопределяемых современными приборами, механизмов анатомии и нейрофизиологии головного мозга в сопряжении с доминацией динамизмов первой пары исииди-центров. Не исключено, что у многих исидиологически ангажированных читателей могут возникнуть вопросы. Во-первых, при чем здесь философская антропология вкупе с мудреными и зачастую объективно умозрительными теориями поведения, которым свойственна полиморфия, признаваемая самими психологами и психиатрами современных групп пространственно-временных континуумов, выраженная в изначальном разветвлении теорий философской антропологии на религиозные, культурные и биологические, а в дальнейшем логично дискретизировано, преобразованные в свою очередь в малосопрягающиеся теории поведения личности, интеракционизм, теории социального научения, ситуационизм, гуманизм, бихевиоризм, теория черт, теории типов, психоаналитические теории и другие. Во-вторых, допустив принципиальную возможность исидиологических ассоциаций с философской антропологией, декларирующей со времен Протагора своей базовой целью изучение человека как меры всех вещей, несмотря на отсутствие в данной дисциплине до настоящего времени единообразия в трактовании самого понятия личности, а уж тем более понимание его как формы самосознания, возможно, непонимание логической связки данного научно-философского направления именно с материалом шестого тома, представляющим, в свою очередь, при поверхностном рассмотрении не столько концепцию развития самосознания, сколько симбиоз из когнитивной нейробиологии головного мозга человека и модифицированной теории чакр. Для получения ответов на данные вопросы целесообразно вспомнить о том, что в наших сценарных группах со времен Платона идеалистическая парадигма мировоззрения представлялась в виде арпеджио, то есть способ исполнения на некоторых музыкальных инструментах, при котором звуки аккордов следуют один за другим, последовательной динамики уровней самопознания по схеме, мироздание, душа, самосознание, поведение. Исидиологическая концепция также признает это в практике субтрансивности, в данном контексте индивидуальности, личностного, а не абстрактно-философского трактования, где, как правило, эта последовательность диверсифицированно воспринималась в диаметрально противоположной информационно-логической последовательности от первостепенно значимой оценки поведенческих реакций, причем в первую очередь окружающих форм самосознаний, к индифферентному теоретизированию на тему рассмотрения эфемерных и полирелигиозно оформленных вопросов структуры мироздания. Однако именно такое понимание, приемлемое для систем восприятия микстумных форм самосознаний, служит базисом наполнения структур нововременных континуумов и ОДС данными аспектабельными представлениями в контексте их видимости, то есть индивидуально, солипсически, значимой самоосознаваемости. являясь необходимым и достаточным условием для преобразования данной информации, оформленной в виде философской антропологии и теории поведения личности, в более амплификационное, а применительно к идеологическому учению, в более амплиативное толкование. Для вдумчивого и подготовленного читателя очевидно то, что, отдавая дань менее информационно емким теориям, философскую антропологию в общем, а теории поведения личности в частности, безусловно, более объективно, можно использовать не только и не столько как ортодоксальное определение личности, а как сентенцию, отражающую общие и уникальные внутренние и внешние характеристики человека, отвечающие за согласованные проявления чувств, мышления и поведения, зачастую используемые нами для самопознания, сравнения и понимания отдельных людей, а в большей степени в интегральном, свойственном идеологической парадигме, абиссальном подходе к устройству мироздания, процессу синтетического развития в целом, к специфике развития микстумных форм в частности и в конечном итоге. В качестве нетрадиционного трактования самого понятия «личность», представляемой в идеологии в зависимости от контекста, либо в виде фокусной конфигурации, либо проекции вивоксов или форма творцами, а в целом формой самосознания. Довольно любопытно сопоставить дефиниции Иммануила Канта, использованные при определении сути антропопологической философии как науки, стремящейся ответить на 4 вопроса. Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? И что такое человек? С принципиально идеологическим подходом к творчеству микстумных ноуву форматипов, сводящему все возможности к творческой реализации человека, а именно его физическую и психоментальную активность в конкретике данных пространственно-временных континуумов, к условно-фаталистической предопределенности и обеспеченности согласованным влиянием первой пары исеиди-центров на фоне описанной в 6-м томе основ определенной доминации аргаламунной составляющей, что и обеспечивает саму так называемую эксгиберационную функцию, выражающуюся в жесткой детерминации наасм-вломоической от наасм и вломот, объективной лимитированности и условной запрограммированности внутри всей структуры антропологических поведенческих динамизмов. К данному исидеологическому подходу наиболее близки биологические или натуралистические философско-антропологические теории, структурированные соответствующими теориями поведения, ставя своей целью изучение сущности и сущностной структуры человека, определяя его роль в царстве природы, в неорганическом, животном и растительном мирах. Изучая основные законы биологического, психического и социального развития, эти концепции невольно стали предтечей более амплификационного с точки зрения исидеологии понимания человека в виде энергоинформационно самосовершенствующейся формы самосознания, имеющей определенные преференции в своих человеческих континуумах. Более того, именно представители натуралистической философской антропологии наиболее ярко, интуитивно уловили и описали микстумный этап развития, понимая под ним развитие человека как вида, качественно гомогенного с остальной биологической реальностью, но имеющего осознанную самоорганизацию, согласно идеологии, ловумическую потенцию. Вида, в природе которого заложен конфликт между началом самоорганизации, недавно приобретенным сознанием и социальностью, и базисным, бессознательно-витальным началом. При этом практически все существующие теории поведения личности, являются способом перехода от феноменологического качественно-описательного подхода, объективно свойственного всем европейским и североамериканским медицинским школам в общем, о психиатрии и психологии в частности, к каузальному, а на следующем этапе к априорно-интуитивному и далее к глубинно-медитационному способу познания. Понятно, что сам факт полиэтиологичности различных концепций обозначает, по сути, некое промежуточное, не универсальное решение вопроса, и в этом смысле потенциально безусловный приоритет принадлежит эсидиологической концепции, которая, подтверждая объективность динамики инерционных смен научных парадигм вообще, о теории поведения личности, в частности, в конкретике шестого тома, в контексте рассмотрения вопросов поведения личности, зачастую используют амплификационно преобразованные элементы вышеупомянутых теорий. Перечислим особо значимые. Первое. Основное понятие психодинамических и психоаналитических теорий – понятие мотивации, обозначаемое в эсидиологии как текущий и насущный интерес. С амплификационной точки зрения также основывается на наборе определенных эмоций, однако определяет сам интерес мотивацию как функцию по отношению к субтрансивно-уникальному набору эмоциональных мыслеформ, обеспечивающих первостепенно значимую мотивационную роль в формировании и развитии наших мыслительных навыков, интеллекта, работоспособности и жизненного творчества в целом. При этом эсидиологический подход декларирует то, что каждую долю секунды от 1 из 328 до 1 из любой другой условно-цифровой конфигурационно-объективизированной характеристики, то есть, по сути, конкретики пространственно-энергоинформационной каузально-детерминируемой множественности, примариусивную, доминирующую. Роль в фокусной динамике наших микстумных форм самосознаний играют с формы сразу нескольких разнокачественных текущих интересов, из которых мы резонационно в соответствии с особенностями нашей нуву конфигурации выбираем вариант наиболее ковалентный по отношению к текущим реализационным первостепенно значимым возможностям именно творцов головного мозга, при котором любой тип нашей творческой активности, обеспечивающий развитие и совершенствование наших ментальных способностей, обязательно сопровождается некоторым психическим напряжением или эмоциональной инициацией тех динамизмов, которые обеспечивают осуществление через нашу фокусную динамику процесса гетерогенеусного, разносхематического и условно разноподсхематического синтеза. Резюмируя, основное понятие психодинамических и психоаналитических теорий, понятие мотивации в виде насущного и текущего интересов, можно обозначить как симультанную, свойственную всем формам самосознаний, тенденциозно-организационно направленную эглеролевтивность, выражающуюся в данном резопозоне амицерации постоянном стремлении каждой из биологических микст-составляющих каждого даолсового компонента фокусной динамики нууву форматипов человеческих пространственно-временных континуумов к своему бервулятному насущному, в итоге сводящую нашу интегральную фокусную динамику в основном к императиву инопротоформного текущего интереса. Увы, при доминировании фокусной динамики микстумных форм самосознаний активности первой пары исиди-центров к неизвестному нет влечения. Читай, к насущному лувумическому нет осознанного влечения. И пока что мне достаточно самого факта наличия желания. Читай, текущего инопротоформного интереса. Второе. Холизм, понимаемый в гуманистической теории не как дословный перевод с греческого, приоритет целого по отношению к его частям. а как целостное изучение личности, каждый элемент которой находится во взаимосвязи и во взаимозависимости, при этом и идеологическая концепция, объективизируя такой подход, амплификацирует данные понятия в энергоинформационное структурно-мирозданческое воззрение, чем в очередной раз подчеркивает важность немолекулярных механизмов для осуществления обмена информацией между любыми, прежде всего, синтетическими формами самосознаний, включая и составляющие наших биологических форм. Третье. Субъективный психический опыт, также применяемый в гуманистической теории, соотносимый в исидеологической концепции с субтрансивной ОДС, которая рассматривается как информационная коннектирующая составляющая, основа памяти любой формы самосознания, как правило, самоосознающей себя в конкретике данной сценарной группы пространственно-временных континуумов. Четвертое. Теория социального научения. Прообраз эпигенетического подхода. Как утилитарная проекция информационно-энергетических взаимодинамизмов гетерогенеосных формотворцов в структуре микстумно оформленных форм самосознаний, происходящих на общем фоне стратегической доминации лувумически и окололувумически оформленных пространственно-временных континуумов.
Четвертое.
Гештальт-теория и гештальт-терапия Перлза, как предтеча интальт-терапии, именуемой так не с целью каламбуризации понятий, а для разработки серьезной практики, впитавшей в себя все самое амплификационное из предшествующих теорий поведения, используемое айфаровцами с целью формирования интальт-личности путем наработки осознанного интереса к амицерациям в амплиативном направлении развития. Пятое. Список наиболее значимых теорий поведения был бы не полон без упоминания бихевиористической, по сути, теории условных рефлексов Павлова и теории архетипов психоаналитической модели Юнга, при том, что для первой, с исидеологической точки зрения, более характерен несколько нейробиологический акцент при описании бессознательной резонационности, а для второй – конфигурационно возможное для Юнга умозрительно мифологизированное теоретизирование при раскрытии тенденции взаимодинамизмов между бессознательным, личностным и подсознательным уровнями самосознания. При этом, после ознакомления с материалом шестого тома, становится ясно, что профективно, менее искаженно, влияние лувумических творцов-регуляторов ядерного генома на наши поведенческие динамизмы, нашу фокусную динамику, априорно мизерно на фоне микстумно обусловленной доминации представлений и императивов, порожденных творчеством митохондриального генома и фокусными интересами разнопротоформных цивилизаций, обеспечивающих энергоинформационные взаимосвязи внутри коллективного бессознательного. Тем не менее, необходимо добавить, что именно павловская и юнговская модели поведения служат в частности тем сформистическим смыслообразующим мостиком, который подводит нас к информационно более емкому пониманию нюансов поведенческих динамизмов, принятому в исидеологии, и далее к более амплификационному пониманию принципиальных концептов устройства мироздания, роли личности как формы самосознания в данной структуре пространственно-временных континуумов, предопределенности и объективной необходимости синтеза первой пары и сиеди-центров внутри фокусной динамики микстумных формотипов, находящей свое отражение в особенностях ее поведенческих динамизмов. С другой стороны, объединение нейрофизиологического и психологического подходов, нашедших свое отражение в вышеуказанных научных представлениях, логически объединяет обе условные части шестого тома. Исидиологический подход к описанию структур головного мозга и исидиологическое же понимание аргламунно-инглемелистных взаимодействий. Осознавая то, что в данных резопозонах эксгиберации, в конкретике сценарных групп пространственно-временных континуумов, любые мировоззренческие парадигмы, включая философско-антропологические и поведенческие теории, будучи отражением субтрансивного мышления, структурирующих его форм самосознаний, погружены в крайнюю степень дуализации с последующей дискретной конкретизацией как объектов, так и субъектов, что объективно не позволяет осознавать ложность амбивалентной логики, в том числе и применительно к философско-антропологическим и поведенческим теориям. Я, тем не менее, попробую использовать данный инструментарий для обзорного описания материала шестого тома. Начнем с того, что при определенной степени эпатажности при изучении материала шестого тома можно было бы впасть в дуальностную ловушку и либо инерционно привычно ассоциировать материал с амплисивной, мирозданчески многокачественной подачей информации, устойчиво привычно воспринимаемой читателями первых четырех томов основ исидиологии, и не обладая информацией о современных достижениях в нейробиологии, ошибочно констатировать, что первая половина книги целиком и полностью посвящена уникальному, эксклюзивному с точки зрения современной биологии рассмотрению неизвестных в данных группах пространственно-временных континуумов анатомо-физиологических особенностей центральной нервной системы, либо расценить данный материал в виде упрощенного реминисцирования медико-биологических, профессионально общепризнанных самых современных анатомических, нейробиологических, нейрохимических и нейрофизиологических теорий головного мозга человека, история изучения и возникновения которых на самом деле восходит в наших сценарных группах к мезолиту, когда антропологически доказано, уже производились успешные, не приводившие к летальному исходу, трепанации черепной коробки. Другой вопрос, не являющийся целью рассмотрения в данной работе, с какой целью данные вмешательства производились, лечебные, оккультные, либо какой-либо иной. Преследуя цель избежать подобной дихотомичности в восприятии текста, возможно, целесообразно напомнить о том, что сам предмет философской антропологии и теории поведения, изначально являясь доменом по отношению к тактической практике изучения центральной нервной системы, включая мозг, дифференцируются в структуре философии уже во времена античности, когда именно сущность психики, связь ее либо с биологической формой как таковой и с головным мозгом в частности, либо с нематериальной субстанцией, душой, становясь предметом изучения различных мировоззренческих школ, собственно и предопределила принципиальное размежевание на материалистическое и идеалистическое направление, при том, что последние, согласно Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, есть не что иное, как материальное, перенесенное в голову и переработанное в ней. Не вдаваясь в нюансы философских рассуждений и синергизации их с исидиологическим подходом, данный вопрос в конкретике объективности энергоинформационного понимания достаточно подробно описан в пятом томе «Основ исидиологии». Попробуем кратко провести поверхностную ретроспекцию истории изучения головного мозга от Кларисима Галена до Фрэнсиса Крика, в конкретике именно анатомо-физиологического акцентирования, что, надеюсь, и позволит нам в итоге вычленить для себя тот уникальный материал, который предложен автором шестого тома «Основ». Итак, на сегодняшний день в данных сценарных группах общеизвестно, что первые исторические документально подтвержденные аутопсийные прозекторские нейрофизиологические эксперименты на животных На людях официально они в Римской империи, в отличие от Древнего Египта, были запрещены. Проводились Галеном в начале II века нашей эры, который описал некоторые мозговые центры, управляющие движениями конечностей, мимикой, жеванием и глотанием, дифференцировав в разные виды деятельности мозга и впервые выдвинув положение о врожденных и приобретенных формах поведения, о произвольных и непроизвольных мышечных реакциях. При этом ученый тщательно изучил практически все отделы мозга – мозговую спайку, боковые или передние желудочки, средний желудочек, четвертый желудочек, свод, служащий для поддержания тяжести расположенных над ним частей мозга, для защиты желудочков от давления на них. Кроме того, исследователь впервые выявил наличие лиры Давида, дифференцировал пищи и перо, четверохолмия, ножки мозжечка, четвертохолмию, отличие между задними ножками мозга, мозжечок, червячок мозжечка и конический придаток мозга, шишковидную железу. Примерно через 200 лет с подачи Немезия Эмесского субстратами психических процессов стали считаться мозговые желудочки, при этом для них была декларирована строгая специализация. Ученый считал, что передний желудочек мозга, в отличие от дальнейшего понимания Леонардо да Винчи данного отдела мозга как души хранилища, дословно камеры здравого смысла, следовало рассматривать как вместилище восприятия или воображения, средний – как вместилище мышления, а задний – как вместилище памяти. Интересно, что данное представление о трех желудочках мозга, как о непосредственном субстрате основных психических способностей, инерционно переходило без всяких изменений из века в век, оставаясь общепринятым и в средние века, вплоть до появления революционного с точки зрения широкого применения, переноса внимания исследователя от изучения исключительно трупов животных на тайно добытые и обследуемые органы человека. Таким образом, объектом анатомических исследований стала пусть и ревитализированная, но, по крайней мере, схемосинтетически соответствующая биоформа. Благодаря данной методике Немезиев впервые более объективно были описаны 7 пар черепно-мозговых и 30 пар спинно-мозговых нервов. При этом сам спинной мозг представлялся как сплошное образование, по которому и циркулирует животный дух. С позиции сидеологического рассмотрения, а также упомянутой далее по тексту концепции триединого мозга, любопытно то, что именно дословное применение определения животного, не человеческого, не лувоумического, духа для описания динамики спинно-мозговых структур объективно небезосновательно. В нашей группе сценариев истории учения о мозговой доминантной атрибуции, первично значимой принадлежности, психических процессов была связана с развитием психологии, долгое время продолжавшей оставаться ветвью философии, с одной стороны, и с начавшимся описанием самого субстрата мозга, с другой. При этом именно отделы мозга стали расцениваться как материальный субстрат всех психических процессов. Первое. У Декарта, являющегося в данном случае адептом буддийского, платонического и пифагорейского учений, это шишковидная железа, седалище души, седьмая чакра Сахасрара, в исидиологии Олголооне, расположенная в самом центре мозга и, по его мнению, уже даже в силу самого этого положения, обладавшая свойствами, необходимо достаточными для подконтрольного воспроизведения психических функций. Второе. У Виллиса это полосатое тело. Третье. У Вейсена это максимально объемно структурированное вещество больших полушарий, белое вещество. Четвертое. У Ланцизея – мозолистое тело, анатомический субстрат, соединяющий оба полушария. При всем разнообразии конкретных решений вопроса, общим для всех исследователей на этом раннем этапе оставалось стремление непосредственно приурочить все базовые трансцендентные психические явления к какой-то одной достаточно объемной части мозгового субстрата. Дифференциация же подхода к привязке к конкретике локализации поведенческих способностей в общей структуре головного мозга по случайной инерционной хронологичной аналогичности условно ассоциируется у автора данной статьи с тенденционной динамикой последовательности подачи материала автором основ исидиологии от 5 к 6 томам. Начиная с амплисимных, информационно-ноувременно континуумных, эпифизарно-клауструумных и электромагнитных динамизмов, переходя в дальнейшем к дефинитивным архитектоническо-нейрофизиологическим и молекулярно-биохимическим микроструктурным тенденциозностям центральной нервной системы сущности. Вышеупомянутая дифференциация впервые проявляется в данных сценариях пространственно-временных континуумов только в конце XVIII века, благодаря работам Майера, который кондиционально, субъективно-условно, продолжая и развивая немезианский подход в своем трактате об анатомии и физиологии мозга, первый высказал предположение о том, что в коре головного мозга локализована память, в белом веществе – воображение и суждение, в базальных областях мозга – оперцепция, осознанное восприятие, и воля, а деятельность мозга по интеграции всех этих психических функций осуществляется мозолистым телом и мозжечком. На рубеже XIX и XX веков в научном мире окончательно утвердилась материалистическая парадигма десакрализации головного мозга с доминацией в среде нейрофизиологов постулатов локализационизма, отрицающих как сам факт наличия общего информационного пространства, нововременной континуум, так и влияние бессознательных и подсознательных уровней самосознания, сводящих все психоповеденческие реакции исключительно к субстратам головного мозга, непроизвольно вызывая этим у нас условные ассоциации с критикой мискома мозга на собрании членов профсоюза, локальных анатомо-нейрофизиологических составляющих, вплоть до нигилизации объективной реальности самого руководящего органа. Наиболее значимые направления представлены работами следующих ученых: Флоранса, который, разрушая участки больших полушарий у птиц, наблюдал, что через некоторое время поведение птиц восстанавливается, причем это восстановление идет относительно одинаково, независимо от того, какая часть больших полушарий была разрушена. На этом основании он сделал вывод о том, что несмотря на то, что весь мозг является сложным органом, тем не менее его кора действует как однородное целое, являясь примариусивным доменом главенствующей структуры поведенческих реакций. Любопытно, что своими анатомо-физиологическими экспериментами и выводами Флоранс предвосхитил кровожадные работы Мануша, Фримана и их последователей, проведших, начиная с 30-х по 50-е годы 20 века, около 70 тысяч терапевтических, объективно словоумической точки зрения, ошибочно лечебных, лейкотомий, упрощенно лоботомий, хирургических воздействий на белое вещество, приводящих к разрушению нервных соединений с префронтальной зоной коры головного мозга. Второе. Брока, соотнесшего прижизненные речевые, вербальные, нарушения у своих пациентов с аутопсихически, каузально, причинно-следственно, доказанными деструкциями в конкретной области мозга, задней, третьей нижней лобной извилины, центре моторных образов слов, что и было принципиально с точки зрения локализационного подхода, подтверждено и дополнено спустя десятилетия после находки Брока его последователем в локализационной онтогенетичности поведения Вернике, отцом слуховой составляющей речи, который описал случай поражения задней трети верхней височной извилины левого полушария, вызвавший нарушение понимания речи. Описание двух совершенно изолированных участков мозга, поражение которых приводит к нарушению столь значимых функций, вызвало активность дальнейших локализационных исследований. При помощи данного примера, собственно, как и всех предыдущих, вышеописанных в статье, преследуя цель дальнейшего соотнесения с материалом шестого тома, основанным на онлайн in vivo, на живом человеке, медитационно-инвазивной диагностики, я считаю целесообразным акцентировать внимание читателя на констатации пространственно-временного континуума сценарной объективности, привязки субъекта научных изысканий ученых к исследованию именно постревитализационного или инвитро посмертного и или изученного в пробирке материала с дальнейшей субъективной реминисцированной трансдукцией переносом в виде преобразования результатов исследования в причинно-следственные коннективности, связи, жестко соотносимые с витальными, прижизненными, философско-антропологическими поведенческими динамизмами фокусной динамики любой формы самосознания. Третье. Фрича, Гитцига и Беца, обнаружившего гигантские функционально-доминантно-двигательные пирамидальные клетки, которые в 70-х годах XIX века, раздражая кору головного мозга собаки электрическим током, впервые установили, что стимуляция некоторых ограниченных участков коры приводила к сокращению отдельных мышц, и тем самым доказавшими данными экспериментами наличие в коре головного мозга изолированных двигательных центров. Хронологическое описание философско-антропологических теорий поведения объективно невозможно без упоминания бихевиористического направления работ Сеченова и Павлова, преобразовавших изыскания Уотсона в практику условно-рефлекторного научения, перестав пугать детей наэлектризованными кроликами и перейдя на эксперименты с условно-окололовумически менее жесткими нейрофизиологическими манипуляциями на собаках. Далее они реформировались Бехтеревым в объективную психологию, в рамках которой рефлекторный процесс рассматривался как конкретное выражение и способ реализации любой фокусной динамики, представляющей единый нервно-психический процесс, в котором в нерасчлененном виде представлены и физиологические, и психические компоненты, а сама же деятельность человека ограничивается суммой рефлексов, различающихся по сложности, характеру и особенностям организации. Попутно не можем не отметить тот факт, что Бехтерев является также автором одной из теорий бессмертия, в основу которой, по сути, положены интуитивные описания ученым динамики межвозрастных постревитализационных внутриутробных амицераций, перефокусировок. Выполняя обещанные выше лимитирование изложения данной статьи рамками от Галена до Крика и не ставя перед собой целью детальное рассмотрение революционных теорий генетического и эпигенетического детерминизма, перешагнув через столетие, предлагаем совместно с читателем перейти к описанию подхода, официально декларируемого современными нейронауками – нейропсихологии, нейрофизиологии, нейроморфологии, нейрогеномикой, изучающими головной мозг высших приматов, включая человека. Во второй половине XX века впервые на проблему отсутствия унифицированной, общепризнанной теории мозга, а также на факты непонимания устройства и принципов его работы, было указано первооткрывателем структуры ДНК, лауреатом Нобелевской премии Фрэнсисом Криком, написавшим аналитическую статью о головном мозге, в которой говорилось о том, что мы ничего не знаем о мозге и его устройстве. При этом им был проведен анализ существующих подходов к изучению мозга и показано отсутствие новых концептуальных идей в понимании его функционирования, а также сделан вывод о том, что мы и поныне находимся в эксцедерично до парадигмальном промежуточно необщепризнанном периоде развития. Выше приведенное высказывание вынуждает автор статьи использовать применительно к описанию состояния современной нейронауки цитату Горина из «Анатомии любви». «Легкие дышат, сердце стучит, а голова – предмет темный и исследованию не подлежит». Тем не менее, наука не стоит на месте. Исследования головного мозга совершенствуются, и я считаю необходимым провести их краткий обзор, начав описание современно признанных нейрофизиологически обусловленных теорий поведения с краткого изложения вышеупомянутой триединой модели эволюционно опосредованной структуризации головного мозга Маклина. Американский невролог в конце 20 века удивительным образом, пусть и сверхсимплексно, очень упрощенно, предвосхитил описание энергоинформационной взаимообусловленности, жесткой детерминации между активностью конкретных кармических каналов определенных ИСИИДИ-центров и динамикой соответствующих зон головного мозга, использованной в шестом томе «Основ ИСИИДИ-ологии». Мы должны посмотреть на себя и на мир глазами трех совершенно разных личностей, две из которых не вооружены речью. Данная концепция декларирует то, что человеческий мозг равнозначен трем взаимосвязанным компьютерам, каждый из которых имеет свой собственный разум, свое собственное чувство времени и пространства, собственную память, двигательную и другие функции, отмечал Маклин при описании триединства ретикулярного – рептильный мозг, эмоционального лимбического – млекопитающий мозг и визуального – неокортекс – отделов центральной нервной системы. Данная бирвулятно-конвергентная эволюционная теория, декларирующая первостепенную потенциальную значимость для нашей схемы синтеза интуитивного приема информации подсознания через структуры неокортекса внутри описанной выше триады, несомненно, является достаточно перфективной. Однако не может не восхищать то, что для изучения иглеролифтивно-амплификационной сути развития форм самосознаний в человеческом направлении для нас инстраурационно, первозначно истинно и условно самодостаточно, не вдаваясь в 100-миллионнолетнюю ретроспекцию R-комплекса, официальная дата возникновения рептильного мозга, более внимательно отнестись к подсказкам эмбриогенетических динамизмов головного мозга высших приматов. Дело в том, что на этапе эмбриогенеза, вызывая невольную ассоциацию с базовыми принципами распространения информации, процесс развития головного мозга представляет собой анатомическое выворачивание нейронных структур изнутри наружу. Новые нейроны, образуясь в глубине созревающей коры, продвигаются сквозь заросли уже полностью дифференцированных нейронов вышележащих слоев, апруптационно, нейромолекулярно, объективно. Данный динамизм обеспечивается дуэтом белков релина и N-кадгерина. Концепция Маклина, хотя и выглядит для ИСИИДИ-ологически подготовленного читателя, сегрегатированно-фигментированной, субъективной и надуманной. Однако она на сегодняшний день является одной из немногих теорий поведения, которые понятийно, сформистически, мыслеобразно, объединяет материал, представленный в шестом томе «Основ» с научно-общепризнанными теориями философской антропологии. Для подтверждения данной оценки достаточно прочитать о том, что в анонсируемом томе микстумные аналоги НУУ форматипов представлены как узкодиапазонные, но энергоинформационно тождественные смешения высоковибрационных уровней разумности и чувственности, высокочувственный интеллект и высокоинтеллектуальный альтруизм. С объективно примитивными эгоистическими динамизмами творцов первой пары ИСИИДИ-центров, что по факту и приводит к фаталистическому парадоксу. Творцы очень сложных корковых форм структур, обеспечивающие работу личностного самосознания в высокочастотных уровнях третьего и четвертого центров, анатомически соседствуют с творцами достаточно примитивных, свойственных животным нейронных образований, функционально обеспечивающих выживаемость и воспроизводство нашего нынешнего высшеприматного животно-человеческого вида. Объективно то, что, несмотря на многотысячелетнюю историю изучения, понимание устройства и принципов работы головного мозга человека по настоящее время является неразрешенной загадкой и представляет собой центральную проблему всей мировой науки, что обусловило, в частности, создание и реализацию в первой декаде 21 века целого ряда глобальных научно-исследовательских проектов изучения мозга с фантастическим государственным финансированием. При этом отметим, что с точки зрения ортодоксального научного подхода в понимании нуждается не анатомическое строение и нейрофизиологические процессы, происходящие в головном мозге. Эти аспекты мозга не вызывают у современных ученых вопросов и сомнений, что само по себе вызывает вопросы у читателей, ознакомившихся с материалом шестого тома «Основ». А не решена фундаментальная проблема понимания базовых принципов работы головного мозга и физических и биохимических основ его устройства. От себя замечу, что это менее дисторсивное, более объективное понимание как раз и возможно при пикулировании использования менее искаженной информации, предложенной в шестом томе «Основ», описывающей не только новый подход к значимости анатомических структур, клаустромов, дендритных шипиков, микротрубочек, различных зон префронтальной коры, ликвора и так далее, но и принципиально первостепенную роль ноувременного континуума в качестве абиссального, бесконечного по своей сути, источника информации. Необходимость данного революционного реформирования обусловлена самим фактором партикулярности, разобщенной неединообразности современных научных представлений об устройстве и принципах работы головного мозга, использованием полярных по содержанию и форме технологий исследования, необходимостью овладения широчайшим диапазоном продвинутых мультидисциплинарных знаний в различных областях фундаментальных наук, от квантовой физики и информатики до геномики и молекулярной биологии. Данный вариант амплификации эволюционности научных представлений, наиболее понимаемый и близкий автору данной статьи, использование ИСИИДИ-логической парадигмы будет способствовать разрешению основного парадокса стратегической стагнации современных представлений о мозге, заключающейся в том, что, несмотря на применение инновационных, высокотехнологичных, компьютерно-диагностических методов в исследованиях мозга, генно-инженерных, оптогенетических, в частности, ДНК-тикерных методик, таких как, например, флуоресцентное секвенирование, функциональное МРТ, КТ, МЭГ, ЭПТ и так далее, и использование фундаментальных подходов математики и теоретической физики, научные представления об устройстве и принципах работы мозга, по сути, существу и содержанию, профективно, реально, истинно, менее субъективно, менее искаженно, практически не изменилось на протяжении последних 100 лет и, по сути, сводится на данный момент, исключив из списка теорию триединого мозга, к 8 структурным блокам. Для справки, предваряя возможные непозитивные реакции как со стороны читателей, так и со стороны корифеев современного научного сообщества, я, как автор данной статьи, являясь скромным кандидатом медицинских наук, ни в коей мере не нигилизирую результаты кропотливой и сверхпрофессиональной, амплификационной по своей сути, работы ниже указанных ученых. Моей целью является всего лишь коннектизация данных научных представлений с объективно более амплиативным подходом, предложенным автором основ исидиологии. Согласно исследованиям Ухтомского, 1978 год, Хомской, 1987 год, Карлова, 2002 год, Штульмана, Левина, 2008 год, выводом проектов Blue Brain 2009 год и Connectum 2005 год головной мозг представляет собой мультиуровневую многофункциональную систему, центральную нервную систему организма человека и млекопитающих, предназначенную для приема, передачи, обработки и хранения информации, поступающей от его органов, систем и окружающей среды, которая осуществляет регуляцию и поддержание гомеостаза внутри организма, а также способствует и обеспечивает выживание и адаптацию организма человека и животных в постоянно меняющихся условиях воздействия экстремальных факторов внешней среды. Данная теория, пусть и в упрощенном виде, предваряет исидиологический подход, использованный в 6-м томе основ, в части описания функциональности головного мозга как целостной эфирно-биологической структуры, взаимообразно использующей динамизмы всех форм самосознания своих составляющих, а главное – как нейронного механизма резонационной инициации бесконечного множества потенциально доступных формообразов ноовременного континуума, преследующих целью непрерывное распределение своего содержимого по всем формам самосознания нашей биологической составляющей. При этом в анонсируемом материале говорится о теснейшей взаимосвязи между творчеством средних и высших уровней первой пары исиди-центров с низшими уровнями второй пары. Таким образом, предлагается объективизированный вариант выхода из сансарного круга реализационного творчества в животных программах. Обусловливается объективная возможность и необходимость задействования не только разных, но и общих форм структур мозга, наиболее ярко показанная на примере по-разному и в разной степени активизированных взаимодинамизациях известных, в общем, но не так детально, как в исидиологическом понимании, современных исследователям зон неокортекса, орбитальной, фронтальной и дорсомедиальной зон префронтальной области коры. Информация по данным Хомской, 1987 год, Сандригайла, 1978 год, Андрус, 2013 год, внутри нейрона передается путем электрической пакетно-импульсной передачи по перехватам Рантье, его аксона, а между нейронами информации передается химическим путем через нейромедиаторы, факторы роста, нейротрансмиттеры. При этом нейроанатомические структуры, соединяющие нейроны между собой, синапсы, служат основным морфологическим субстратом формирования нейронных сетей. Проекты Blue Brain 2009 год и Connectum 2005 год. Безусловно, данные работы детализировали и конкретизировали общенаучное представление о принципиальном устройстве нейронных сетей в части электрической и биохимической составляющих, хотя и в этой части до сегодняшнего дня остаются белые пятна. Например, непознанная энергоинформационная функциональность такой структуры синапсов, как дендритные шипики. подробнейшим образом описанные в шестом томе «Основ и идеологии» в виде микшера и синхронизатора информации, симультанно образующейся в синапсах различных нейронов. Но главное не это, а то, что вышеуказанная теория принципиально не рассматривает один из первостепенно значимых способов передачи информации, интуитивно обозначенный несколько лет назад в теоретических трудах Пенроуза и Хамероффа – волновой путь взаимодействия между нейронами, который и обеспечивает саму инициацию в нововременном континууме форму образов общего для всей совокупности биотворцов сценария развития. Другой блок научных теорий о мозге основан на выводах программы, которая выделяет базовые системные морфофункциональные уровни центральной нервной системы и головного мозга, геномный уровень, транскриптомный уровень, протеомный уровень, метаболомный уровень, уровень синапсов, уровень клетки, уровень тканевых микросистем, уровень регионов мозга, уровень коннектомности, уровень целого мозга, когнитивный уровень. При этом несомненно, что амплификационно расширяя и сверхдетализируя наше представление о структуре центральной нервной системы, по факту данной научной концепции еще больше дискретизируют понимание разноуровней функциональности формы творцов нашей биоформы и по своей сути, будучи преобразованными неолокализационизмом XIX века, невольно ассоциируются с методикой обучения в советских автошколах, когда большая часть занятий сводилась к изучению теоретических сверхдетализированных аспектов устройства двигателя внутреннего сгорания, а на освоение и наработку практических навыков самого вождения, передвижение из пункта А в пункт Б на фоне синаптически оструктурированного, а в идеале интуитивно осознаваемого в виде насущного интереса амицерирования, отводилось не более 10% сценарно оформленного, энергетически оплаченного времени. Основываясь на материале шестого тома «Основ» в контексте разбора поведенческих динамизмов, можно с большей степенью объективности утверждать то, что фокусная динамика любой формы самосознания, привязанная к резонационной конкретике с форм-форм субтрансивной ОДС, принципиально не связано с каким-то одним конкретным участком или уровнем головного мозга, так как в организации каждого нашего физически-эмоционального ответа, в организации наших поведенческих динамизмов, в формировании нашей фокусной динамики всегда параллельно задействованы не только формы самосознания геномного, протеомного, синаптического, транскриптомного уровней, но и более механистически глобально. На уровне коллективного самосознания. Формы-творцы различных областей коры больших полушарий, творцы архикортекса, палеокортекса, а сам этот сложнейший оркестр находится под управлением конкретных кармических каналов определенных ИСИИДИ-центров. Выделяемая современным научным сообществом в особое направление теории нейрональных сетей головного мозга рассматривает их как основные биоинформационные структуры, состоящие из нейронов и синапсов, которые обеспечивают выполнение основных функций жизнеобеспечения организма, млекопитающего и человека, записи хранения памяти, а также обеспечение когнитивных функций и интеллектуально-мнестической деятельности. При этом церебральная кора представляется как информационная система, состоящая из иерархических групп нейральных сетей.
Саттон и Стрэнгам. 2003 год.
С моей точки зрения, нейронных сетей в чистом виде в природе не существует. В условном моменте фокусной динамики есть некие активизированные комплексы нервной ткани, синапсы, нейроны различных типов, нейроглиальные клетки, дендритные шипики, фибробласты и так далее. Инвивосно, на живом теле. объективно не поддающиеся комплексной оценке с помощью современных методик визуализации. Таким образом, основываясь на материале шестого тома «Основ», можно сказать, что данный подход в большей степени аберрационен, однобоко интерпретируем, так как глобализация информационного значения нейрональных сетей, выделение какой-либо стратегической иерархичности в их творчестве без учета амбигулярности, согласованной взаимосвязи с биотворцами всего комплекса структур головного мозга, а главное без понимания и признания существования самого источника информации в виде нововременного континуума, слишком умозрительны и надуманно ноуменальны. Головной мозг в целом является многослойной мультиуровневой нейрональной сетью. Фаворов, 2003 год, Земель, 2001 год. Обеспечивающий получение, обработку и хранение информации путем распределения ее равномерно по всем нейронам мозга на основе голографического принципа. Прибрам, 1967 год. Судаков, 2010-2012. При этом головной мозг человека сам может представлять собой голограмму, способную формировать различные функциональные системы, направленные на удовлетворение потребностей организма и получение полезного приспособительного результата. Анохин, 1996 год. Судаков, 1996-2012 год. Давыдовская, 2012 год. По моему мнению, данный теоретический императив, по сути, можно рассматривать в конкретике двух составляющих. С одной стороны, это описание полезного приспособительного результата животных программ первой пары CD-центров, нейробиологически оформленных в виде сотворчества разноберулярных биотворцов различных доменов головного мозга с динамизмами митохондриальной ДНК, с другой же, как зародившийся во второй половине XX века с подачи прибрама, пусть и не общепризнанный в ортодоксальной науке, но, несомненно, революционный прорыв в понимании энергоинформационных динамизмов при помощи голографического инструментария. Последнее, в частности, было использовано при подаче информации цикла «Бессмертие доступно каждому» и еще более расширено в анонсируемом томе «Основ эсидиологии», где при описании творчества форм самосознания нейронов отмечается, что каждый активированный нейроном паттерн информации, всегда сохраняя свою уникальную конфигурацию по голографическому принципу мгновенно, в нашем человеческом понимании, позволяет нейрональным творцам любого участка головного мозга и, более того, всего организма в целом, иметь потенцию фактического восприятия данной информации, безусловно, на фоне коллективно самоосознаваемых нюансов своей схемы синтеза. И таким образом спатиумально, дистанционно, координировать с другими формотворцами свои текущие реализационные интересы. Кроме того, в данном материале, как частный случай амплификационного использования теории Брюховецкого-Аликвори, описывается то, что симультанно, мультипараллельно активно. Биотворцы мягкой мозговой оболочки голографически оформляют и рассеивают при взаимодействии со структурами эпифиза в околомозговом пространстве пиволновые паттерны резонационно сформированных сформ. При этом данные формообразы становятся более доступными не только для дефинитированного узкосхематично-специализированного понимание форм самосознаний нейронных творцов, но и для всей совокупности нейробиологического и формосознанческого комплекса, пусть и менее конкретизированного, но объективно-стратегически более генералитарного, обобщенно-усредненного, предопределяя субъективное понимание приятия самоосознания, резонационно приемлемого, инерционно последующего варианта нашей фокусной конфигурации. Таким образом формируется, по сути, наше текущее субъективное, субтрансивное
самовосприятие,
наша фокусная динамика. При этом, что крайне важно, вся непонятая, под схематически или сценарно невостребованная информация в виде фрагментированных полей сознаний параллельно транслируется в иные фокусные конфигурации, более резонирующие с ней, становясь принадлежностью других
наших
личностных интерпретаций из параллельных сценариев развития. Следующим блоком в подходе к оценке энергоинформационных динамизмов структур головного мозга являются теории Нефтчи 2013 год, Фристона 2012 год и Джаста 2007 год, согласно которым нейродинамическая интеграция формирует, предопределяет нейросетевые когнитивные функции коры мозга на принципах свободной энергии, а восприятие и мышление рассматриваются как сетевые функции сотрудничества ряда областей головного мозга, которые постоянно адаптируются к новым решаемым задачам, основываясь при этом на собственных ресурсах головного мозга и биологических ограничениях. Уникальная информация шестого тома основ амплиатизирует понимание данных динамизмов, позволяя осознать то, что в первооснове фокусно-динамических поведенческих реакций микстумных биоформ лежат императивы, в данном случае схематические интересы, торсионных полей всех электронных форм самосознаний, формирующие собой среду для качественного преобразования в атомарных структурах клеточных нейрофибрил и нейрофиламентов в виде бозонно-фермионного конденсирования наподобие образования Бозе-Эйнштейновского и фермионного конденсатных состояний, резонационно инициированных частей слагрентных формообразов нововременного континуума в конкретные сформ-формы пространственно-временного континуума с последующей материализацией наиболее стабилизированных из них в органические и неорганические формы самосознания. Таким образом, распакованное по резонационному принципу структурное распределение информации обеспечивается необходимым потенциалом декогерентной энергии, что в конечном итоге и позволяет активизировать процессы образования в нервных клетках нашего организма вибрационно соответствующие им участки белковых структур за счет возникновения валентных связей, которые имеют электромагнитную природу. Более того, в контексте описания когнитивных реализаций в анонсируемом материале подробнейшим образом описывается роль в данном процессе префронтальной коры на примере
комплексивностной,
совокупностной и динамики вентромедиальной, вентролатеральной и дорсолатеральной составляющих в конкретике взаимообусловленности с подкорковыми формоструктурами. Следующим опорным моментом современной нейрофизиологии является концепция обработки информации, происходящей непосредственно в коре головного мозга человека
и млекопитающих
на уровне нейрональных кодов. Набараян 2008 год, Фриман 2007 год, 2010. Путем активных мембранных токов нейронов коры, а также одновременной активации и взаимодействия различных клеточных уровней коры, что по сути в данной транскрипции и проявляется когнитивными функциями мозга. Кроме того, в основе обработки информации головного мозга лежат квантовые механизмы формирования сознания. Бек 1992 год. Чернечко 2009 год, Кеплер 2013 год и динамика нейроконнектомности коры мозга. Понимание данных теорий расширено на базе информации, использованной в основах эсхатологии при принципиальном рассмотрении фокусной динамики любой формы самосознания в виде трансфинитного поквантово-реализационного проявления и субтрансивного осознания запоминания энергоинформационной разницы между фокусами пристального внимания, что стратегически и представляет собой процесс конкатенационной амплификации, пошаговые качественные улучшения в соответствующем схематическом направлении. Применительно к нашему личностному самосознанию внутри тенденциозности лавоумической схемы синтеза.
Однако и в последнем случае
для микстумных эксгибрационных программ характерно параллельное сотворчество как с формотворцами коллективного бессознательного,
так и с формами самосознаний коллективного подсознания.
Нейронально-анатомически оформленные в виде активации определенных связей как внутри неокортекса, так и в виде коннектизации коры и подкорковых структур. Благодаря ставшей сейчас модной популяризации средствами массовой информации нейробиологических инноваций создается устойчивое общественное мнение о том, что по обычной томограмме или функциональной томограмме даже по одному нейрону, в последнем случае безусловным хитом является нейрон Дженнифер Энистон, можно понять четкую причинно-следственную связь между активностью определенной зоны мозга и поведенческими императивами, творчеством, фокусной динамикой исследуемого, и на данном материале сделать стратегические выводы о тенденциозности всей фокусной динамики формы самосознания. На самом же деле сейчас технически невозможно выделение единственной нейрональной клетки для оструктуривания всех ее информационных уровней и дальнейшей функциональной сопоставимости, что и вынуждает современных ученых глобализировать подход и манипулировать объективно неконнектируемыми на данном этапе развития биологических наук понятиями нейронных, белковых и геномных сетей. Опуская философский вопрос возможности конкретики осознания иннобирбулярного, по сути, даолсового для нас, творчества нейронов, можно констатировать то, что на данном этапе развития наших систем восприятия, находясь в блаженном неведении относительно одного из постулатов эсхатологии «нейрон нейрону рознь», на практике исследования ведутся не на нейронах in vivo, а на изолированных культурах после обработки материала в течение недели in vitro вне живой ткани мозга. Более того, при секвенировании и ПЦР-диагностике изучают не менее 1 миллиона нервных клеток, при полнотранскрипторном анализе от 2 миллионов, при ПЭТ коктейль из нескольких миллионов нейронов и 10 миллионов фибробластов, нейроглиальных и сосудистых клеток при МРТ в одном пикселе, 3 кубических миллиметра, воксель или трехмерный пиксель. Информации содержится 2 миллиона нейротканевого субстрата. Эти сугубо количественные расчеты позволяют утверждать, что при сегодняшнем уровне развития науки мы можем говорить только об информационных уровнях исследования некой тенденции в динамике определенных участков нервной ткани, состоящей из целого набора стандартных клеточных элементов. Таким образом, с моей точки зрения, вышеописанные постулаты современной философской антропологии, основанные на базе современных парадигмальных научных представлений о головном мозге, де-факто инонисальны, иллюзорны. Во-первых, в подавляющем большинстве случаев исследования проводятся на иносхематично построенных формах самосознаний – животных. А громкий и дорогостоящий проект коннектума человека, составление карты всех синапсов человека, вообще основан на базе изучения нервной системы простейшей нематоды. Во-вторых, опыты на людях представляют собой исследования на больных, чаще всего имеющих нейропсихические отклонения, априорно, тенденциозно смещающихся в другую схему синтеза. В-третьих, по порядку, но не по значимости. Для создания более или менее объективной картины необходимо комплексное, многофакторное, динамичное, достаточно длительное наблюдение за совокупной динамикой всех структур головного мозга, включая активность миллионов нейронов, что в конечном итоге сможет способствовать расшифровке тех непроходимых джунглей, в которых, по словам одного из основоположников современной нейробиологии, испанского гистолога Сантьяго Рамона и Кахаля, заблудились многие ученые. В-четвертых, многие функциональные методики являются инвазивными, что само по себе приводит к повреждению структур головного мозга и искажению результата исследования. Поэтому для изучения эмерджентной активности мозга настоятельно требуется привлечение нанотехнологий, создающих новые материалы, зачастую меньшего размера, чем некоторые молекулы, что и попытался в частности осуществить Арен, сделав визуализацию под микроскопом целого мозга личинки рыбки Данио. Будучи излюбленным объектом нейробиологов, она сохраняет в своей личиночной стадии полную прозрачность, что позволяет наблюдать ее внутренние органы, в том числе и мозг. Арен акцентировал свое внимание в этом эксперименте на нейронах личинки, которые были генетически модифицированы так, что они флуоресцировали, когда в клетку входили ионы кальция при генерации нервного импульса. Более того, в-пятых, объективно существует другая техническая проблема, возникающая при визуализации нейронной активности, связанная с тем, что крайне сложно регистрировать свет около нейронных цепочек, расположенных в глубине мозга, что и вынудило нейротехнологов тесно сотрудничать со специалистами в области вычислительной оптики, технологии материалов и медицины, которые помогли разрешить вопрос необходимости неинвазивного просмотра непрозрачных объектов, таких как кожа и череп. В частности, и с помощью еще одной новой разработки – микроэндоскопических оптических технологий. В настоящее время нейрорадиологи, используя оптические технологии, не способны регистрировать структуры, лежащие глубоко в мозге, хотя для решения данного вопроса уже существуют и используются новые разработки – микроэндоскопии, когда в бедренную артерию вводят тонкую и гибкую трубку с микроскопическим световодом, который по сосудам можно провести ко всем органам, в том числе и к мозгу. На этом фоне американский ученый Черч, вдохновленный идеями синтетической биологии, предлагает синтезировать молекулу тикер, которая будет особым и заметным образом изменять что-то в клетке всякий раз, когда нейрон возбуждается. Тикер может создаваться ДНК-полимеразой,
которая считывает
последовательность нуклеотидов в одной цепочке ДНК и собирает вторую, комплементарную первой. При этом приток ионов кальция после генерации импульса нейроном приведет к тому, что полимераза будет синтезировать другую последовательность нуклеотидов и таким образом совершать ошибки, позволив далее для каждого нейрона мозга экспериментального животного определить конкретную последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК. По замыслу ученых, это обеспечит в конечно-промежуточном итоге, возможно, большую объективизацию данных секвенирования in situ и таким образом подвигнет современную инновационную технологию, называющуюся в частности флуоресцентным секвенированием in situ, к возможности выявить изменения и ошибки по сравнению с оригинальной последовательностью нуклеотидов. соответствующей интенсивности или временным характеристикам электрической активности нейрона, предопределяющими в совокупности с точки зрения сегодняшнего научного подхода весь синдрома комплекс поведенческих динамизмов любой формы самосознания. Сложившаяся концептуальная ситуация применительно к методикам и основным теориям изучения функциональности головного мозга вызывает у автора статьи невольную аналогию с механической разборкой персонального компьютера, предпринятой воспитанниками детского сада, который преследует цель изучения нюансов интернет-коннективности, при этом разобрали персональный компьютер на основные, с их точки зрения, компоненты – блок питания, процессор, материнскую плату, накопители и так далее. Далее разбежались по разным комнатам изучать каждый свою текущую интересующую составляющую, не имея конфигурационной возможности для размышлений над доминантной значимостью самого процесса информационного императива на фоне того, что из соседних комнат, специализирующихся на междисциплинарных исследованиях, изучающих функциональную сопоставимость запчастей, периодически доносились интуитивно не сформированные выводы, сопоставимые с пытающимся играть на саксофоне хоккеисте. О, не работает! Несомненно, что революция в философской антропологии, прорыв в понимании поведенческих динамизмов человеческих форм самосознания, раскрытие тайны головного мозга необходимо достаточно интегральное по отношению к информационной емкости нашего понимания доменов памяти, побуждая нас, как автор статьи, выделить отдельным блоком описание некоторых современно признанных теорий, касающихся данного вопроса, соотнося их с идеологической парадигмой. Согласуясь с сегодняшним научно-ортодоксальным пониманием, память является одной из основных функций головного мозга, и она равномерно распределена по всем нервным клеткам коры головного мозга, а также в подкорковых узлах, и хранится в них непосредственно на белковых и геномных сетях нейронов. Роутенберг, 2013 год. Что и позволяет записать, сохранить и воспроизвести информацию в каждом участке этой многослойной нейрональной сети. Тейлор, Кандел, 2004 год. Основным субстратом головного мозга, отвечающим за память, является гиппокамп, активацией которого позволяет добиться создания ложных воспоминаний путем оптогенетических манипуляций с клетками памяти, несущими энграммы в гиппокампе. Рамирес, 2013 год. В данной статье я осознанно позволил себе условно дистанцироваться от нейрофизиологического, во многом утилитарно-медицинского подхода к описанию мнемонических динамизмов, аффектированно, с моей точки зрения, использованных автором шестого тома «Основ и идеологии», сосредоточившись, памятуя царя Соломона с его «что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем, нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Экклесиаст. На стратегической информационно-энергетической сути понятия памяти как интегральной функции самой фокусной динамики форм самосознания. Мозг или память в понимании ортодоксального научного сообщества, являющуюся его функцией, можно сравнить с CDR-диском, предназначенным для однократного записывания информации, консолидации памяти, хотя и подверженным определенным регрессивным преобразованиям, подчиняющимся закону Рибо, закономерность, сформулированная им в конце XIX века, согласно коей разрушение памяти при прогрессирующей амнезии, например, в случаях заболеваний или в пожилом возрасте, имеют определенную последовательность. Сначала становятся недоступными воспоминания о недавних событиях, Затем начинает нарушаться умственная деятельность субъекта, утрачиваются чувствования и привычки. Наконец, распадается инстинктивная память. В случаях восстановления памяти те же этапы происходят в обратном порядке, тем не менее несущим тенденциозно персонифицированную константность. Однако уже в конце XIX века, ознаменованного в части подхода психофизиологов, биологов и философов к вопросу памяти очередной сменой духовной этиологической парадигмы на биологическую, мы находим у Фрейда следующее высказывание. Память закладывается не единожды, а на протяжении ряда эпизодов ее востребования, что и было экспериментально с помощью методов картирования нервной сети в части электрической составляющей и методов ингибирования синтеза специфических белков в части биохимической составляющей, подтверждено уже в конце 20-го, начале 21-го веков. При доказательстве реактивационных и реконсолидационных свойств памяти млекопитающих, включая человека, что позволяет нам сравнить память скорее с потенциально перезаписываемым CDRV-диском. Важно, что последние из указанных выше особенностей памяти, а уж тем более такие качества, как способность к репарации, возвращение утраченной памяти через 5-7 часов после консолидации, а также любые клинически оформленные нарушения памяти не могут быть адекватно разъяснены современной наукой без понимания базовых положений и этиологии. Объективно процесс запоминания стратегически представляет собой некое информационно-энергетическое персистирование фокусной конфигурации, амплификационное вспоминание себя первопричинного, гештальтированного, целостного в процессе преодоления диссонационных расстояний, выражающиеся в перманентно ежемгновенном пребывании в динамике обратного развития, в динамике постоянного импринтинга, в данном случае более широко понимаемого в сравнении с геномным импринтингом. В контексте ассоциативных распаковок формообразов НВК нововременного континуума процесс запоминания вполне может быть сравним с рассмотрением собственных фотографий из забытого семейного альбома. При этом наша фокусная динамика на данном этапе творчества соотносима с шахматным турниром с призовым фондом в виде ревитализации межкачественного синтеза, в котором мы, как игроки-безразрядники, делаем чаще всего неосознанные тактические ходы, поле под схематические выборы, проводя виртуальную партию с гроссмейстером-куратором, с собой информационно более емким, осознающим все нюансы конкретной игры, двуинвадерентного синтеза и общую стратегию турнира синтетического процесса. Вспоминая классическую цитату председателя шахматной секции Васюков из «12 стульев» Ильфа и Петрова, «Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны». Можно сказать, что в мироздании, в изначальности творчества ССС-сущности, применительно к биологическим аналогам нуву формы типов, вся структура головного мозга априорно активна, все нейронные цепочки построены. Мы же в данности микстумных реализаций постоянно ассоциативно выхватываем, субъективно как бы формируем лишь текущее интересующее звено в уже сформированной гармонизированной системе. Реактивация и реконсолидация памяти происходит во сне. Отсюда следует практический вывод, согласующийся с 9-м пунктом закона Эббингауза. Повторение несколько раз подряд заучиваемого материала менее продуктивно для запоминания, чем распределение таких повторений во времени. Интересующую информацию малорезультативно повторять до бесконечности. Гораздо более эффективно с ней переспать. Попутно замечу, что сам факт возможности структуризации памяти во время сна является косвенным подтверждением теории многомерия и многосценарности и полностью согласуется с декларированными из идеологии принципами синтетических фокусно-конфигурационных динамизмов. Пометуя Сеченова, характеризовавшего память как краеугольный камень психического развития, и используя аналогии с принятым в идеологии подразделением уровней самосознания, рассматривая память как наасм интегральную функцию, как характеристику субтрансивности фокусной динамики и условно абстрагировавшись от симультанности процесса, целесообразно в дополнение или взамен к имеющимся на сегодняшний день классификациям введение следующей градации видов памяти, примененной в шестом томе основ. Первое. По уровню синтетического развития. Интуитивная. Память себя более амплификационного, более информационно емкого, как объективные составляющие насущного интереса. Бессознательная. Память себя менее информационно емкого и или иного схематически сформированного, включая другие личностные интерпретации, межформатипные пертурбации, начальные или конечные этапы межпротоформных динамизмов. Личностная, она же оперативная, отражающая тенденциозность конкретного этапа межкачественного для нас на данном этапе творчества. Синтеза, характеристика текущего интереса. Второе. По схеме синтеза. Синтетическое и несинтетическое. Первое подразделяется на базовое нуувумическое, микстумное, межпротоформное, окололовумическое, клеточное, память органов и систем организма, иммунологическое, генетическое. Предложенная выше дифференциация видов памяти крайне условна. Она подразумевает лишь некую доминацию, либо вексативное информационное наложение внутри объективной миксумности фокусной динамики. Вместе с тем на ее базе можно интерпретировать практически любые структурные составляющие современной научно признанной классификации видов памяти. Например, принятые подразделения памяти как характеристики психической активности на двигательную, эмоциональную, образную и словесно-логическую в первую очередь являются проявлением разной степени активности бессознательной и интуитивной памяти. Классическое деление по характеру целей деятельности на непроизвольную и произвольную, целенаправленную, и выделение внутри способа запоминания механической и смысловой памяти является отражением преобладания фокусной динамики либо бессознательной, либо личностно-оперативной компоненты. В определенной степени более интересным и, пожалуй, более объективным, а главное для удобства описания, общепринятым в современном научном сообществе является аспект рассмотрения памяти по признаку длительности хранения забывания, декларирующий выделение мгновенной, кратковременной, оперативной и долговременной мнемонической составляющей. Однако не следует забывать, что сама принципиальная возможность выделения временных характеристик памяти является всего лишь данью степени развития наших систем восприятия и может быть использована как одна из эффектусностных, здесь результирующих, характеристик степени инерции, свойственной данным резопозонам амицерации, при этом, несомненно, в виртуальных условиях статики фокусной динамики существует только долговременная память. Следующий вариант косвенных характеристик амицерационных перефокусировочных процессов, описанный в анонсируемом томе основ, это психобиологические динамизмы, понимаемые в медицине как вопрос клеточной памяти, в частности, памяти сердца. В Впервые в ортодоксальной медицине он был поднят американской психиатрической школой в лице Грофа и Шварца, документально доказавших,
что в более 10% случаев
после трансплантации таких органов, как сердце, легкие, печень или почки, изменяются характерологические особенности реципиента. Эти работы были продолжены Саймоном и Пирсолом, авторами термина «энергетическая кардиология», пришедшими к выводу о том,
что в основе феномена
системной памяти лежит информационный взаимообмен на уровне ДНК при катализации процесса иммунодепрессантами, применяемыми при пересадках. Достаточно глубоко с экстраполяциями из древнекитайской теории органов Дзанфу. Эта тема описана англичанином Альберто. В российской медицине она легла в основу волновой теории Гурвича Любищева-Горяева. Принципиально к вопросам так называемой соборной памяти клеток относятся и случаи фантомных болей, феномен стигматов и врожденных дефектов, привнесенных по выражению детского психиатра Стивенсона, собравшего достаточно большой статистический материал по данной теме, из прошлой, а как мы понимаем, из параллельно одновременной жизни. Вопрос памяти клетки гораздо глубже, чем память органа или части органа, используемых при трансплантации. Это еще и никак не изученные взаимодинамизмы, связанные с гемотрансфузией, и фундаментальные вопросы клеточной детерминации во время эмбриогенеза. Де-факто это вопросы разноберволятности перифокусировок и интраперифокусировочных подсхематических динамизмов, наиболее амплиативно рассматриваемые исидиологией. Для классической же медицины данной группы континуумов это потенциальные прерогативы эпигенетики, как раз и занимающейся молекулярно-биологической информацией, хранимой клеточными структурами и передаваемой своим потомкам, дочерним клеткам. На фоне видимого отсутствия для современных исследователей, прежде всего для ортодоксальных генетиков, данной информации в наследственном материале, в генетическом коде. При этом именно эпигенетика, примирив адептов биогенетизма с социогенетиками, обусловила прогресс в изучении такого важного для амицерационных процессов биологического элемента, как стволовые клетки, оказала влияние на геронтологию и перинатальную психологию. Таким образом, становление эпигенетической теории второго кода. Первый код – это геномная последовательность, понимаемого как биологическая информационная система, работающая в ином, не стагнированном временном масштабе. Это серьезный шаг для амплификации современной биологической науки, определенное подспорье для синергетизации сонастройки с исидиологическим подходом, в том числе и к описываемому автором шестого тома процессу перефокусировок амицерационных динамизмов на базе профективного, менее искаженного, представление поведенческих особенностей микстумных формотипов с помощью анатомо-нейрофизиологических модусов представления взаимосвязей различных доменов головного мозга. По моему мнению, гениальный парадокс изложенного в данном томе материала состоит в том, что, основываясь на дуальности нашего читательского микстумного мышление, используя логически дихотомичные с формы ортодоксальной биологии, автор, противопоставляя интересы различных участков префронтальной коры, неокортекса и лимбической системы, выделяя в конкретике фокусно-динамических поведенческих особенностей разностепенную значимость кармических каналов первой и второй пары ИСИИДИ-центров и применяя акцентуацию на уровнях под, над и личностного самосознания, таким образом подводит читателя к мысли об объективности и структуризационной значимости бинарной оппозиции, о ее амплификационной космической целесообразности, приводящей к ассимиляции опыта разнокачественного гетерогенеозного взаимодействия разнопротоформных форм самосознаний, к абиссальной гармонизации и универсализации нашей фокусной динамики на базе все более осознаваемых лувумических выборов. Именно таким образом раскрывая и углубляя потенцию нашей человечности. Мир преобразуют те, кто смог преобразовать себя, зная, что величайшее мастерство начинается с контроля ума. Когда ум станет послушным слугой человека, весь мир ляжет у его ног. Кун Цю Конфуций. Олег Иванов, кандидат медицинских наук, город Москва.